Глава 7. Подъем по тревоге.
«Господин прапорщик! Господин прапорщик!» — тарабанил кто-то настойчиво в дверь. Лёшка накинул штаны и свой егерский доломан на исподние и, схватив пистолет с саблей, выскочил в сени.
«Вас срочно желают видеть в главном штабе!»
— доложился вестовой капрал и с опаской скосил глаз на взведенный курок.
«Что там стряслось-то?»
Удивленно спросил Лёшка, пряча оружие. «Только что ведь полночь миновала, на улице вон темень стоит».
«Не могу знать», — мотнул головой капрал. «Вызов из главного квартирмейстерства. А мне, как тырцам, ваш братище, через полгорода надо бежать».
«Беги, братец, я сейчас буду».
Алексей отпустил вестового и начал поспешно собираться. «Вроде бы рано еще по всем срокам под жур же идти. Как видно, что-то там стряслось, коль случилась такая спешка», — думал Алексей, торопясь прибыть в штаб армии. «Вот и ахтырских гусар тоже поднимают. Ну, точно дело к раннему выходу идет». «Заходи, Алексей», — пригласил главный картограф егеря в свой кабинет.
«Пока все остальные не прибыли, мы с тобой тут отдельно от всех побеседуем».
Внутри, за столом, застеленным знакомой картой, сидели два офицера. В одном из них Лёшка не без труда узнал майора Баранова, исполняющего при армии функции зарождающейся контрразведки. Голова Сергея Николаевича была обвязана окровавленной тряпкой, а сам он выглядел бледным.
«Похоже, что весь уже намеченный план контрнаступления мы будем менять наскоро. Как это говорится, на коленке», — начал объяснять обстановку Генрих Фридрихович. «Не зря тебя, Егоров, предупреждали про то, что у турок тут есть свои послухи. Вот оно и подтверждение».
И он кивнул на скомканную и надорванную бумагу, что лежала на столе рядом с картой.
«Наши люди выследили местного валаха, что выехал нынче вечером из Бухареста в сторону Журжи. Старались его аккуратно взять. Ну вот что у нас в итоге получилось».
И он кивнул на поморщившегося Баранова.
«Гонец от шпиона убит. Кто его и кому послал, того мы тоже сейчас не знаем. Сплошной провал у нас кругом».
И он, посмотрев на контрразведку, покачал в раздражении головой. «Одно только радует. Тайнопись тут простенькая оказалась. У нас весьма грамотный в этом деле человек, что только недавно из столицы прибыл». И он кивнул на второго сидящего.
«В общем, в шифрованном письме все сведения о тех войсках, которые идут на приступ Журжи, и еще точная дата их выхода. И что самое интересное, есть упоминание об особой егерской команде квартирмейстерства армии, которой так противоположная сторона заинтересована. Сказано здесь, что эта самая команда выходит с авангардом через 3 дня, и ведет она всю русскую армию по уже разведанному ей ранее пути, то есть по главной лесной дороге на саму крепость. И сведения эти слышаны были как от командира той команды, так и от других лиц из штаба и от самих войск. И вот теперь тебе задача будет хорошо вспомнить, кому и что ты недавно говорил, как мы условливались ранее по всему этому».
Лёшка почесал голову. «Ёлки-палки, прям как в какой-то детектив из 20 века попал. Попробуй теперь вспомнить всех, кому он специально передавал Дезу про их будущий выход. Именно это он и сказал сейчас барону, пожимая в недоумении плечами. Ведь и в штабе, и в канцелярии, да и в интендантстве пришлось последнее время покрутиться, формируя свою команду. Со знакомыми и не очень офицерами довелось ему тоже весьма плотно пообщаться. На кого же вот так вот просто можно было бы подумать плохое?»
«Ладно», — смилостивился подполковник, — «на это у нас действительно сейчас нет времени. Бог даст, живы будем, займемся этим шмоном серьезно уже после взятия Журжи. Все равно все планы сейчас у нас летят в тартарары. К Командующим и главным квартирмейстером армии поставлена задача переиграть противника, ускориться по выходу войск и начать наше наступление на 3 дня раньше запланированного. Это значит, что вам, Егоров, предстоит выступать уже нынче под утро. Надеюсь, у вас все там готово?
— Ну, как сказать, — задумался Алексей. — Провиант заготовлен, зимняя одежа, какая еще с того раза осталась, а какую мы подкупили по новой. Маскировочные халаты те все наши, боеприпас по тройной норме выдан каждому, однако не до конца команда еще сбита, новенькие не все уверенно работают, как минимум пару недель слаживаться еще бы нам нужно.
— Ну вот и сладитесь там за эти 2 недели в походе, — перебил его Фридрихович. Сейчас командиры от ахтырцев, казаков и от отдельного егерского батальона подойдут. Быстро тут все обсудим, и полковник Денисов вам самолично всем поставит задачу. Сам основной план для вас не изменился. Вы обходите озеро и вытекающую из него речку справа, и по старой заброшенной дороге на Доростол лесом заходите туркам во фланг, а потом тыл. Ну а основная часть армии бьет их в это время с фронта. Турки по главному пути нас будут очень ждать, ведь к ним попадет тайное письмо от их шпиона со всеми нужными сведениями. Лёшка, ничего не понимая, уставился на подполковника, а тот уже отдавал команду сидящим рядом контрразведчикам. «Вам, Сергей Николаевич, срочно убыть на юг. Берите 1000 казаков, устройте представление перед турецким заслоном со стрельбой и с криками. Пусть османы выручат своего гонца от шпиона». И ничего, что он к ним в руки уже убитый попадет, зато со своим настоящим посланием. Только сделайте это все как только можно достовернее, чтобы им даже и в голову не пришло, что мы с ними играем сейчас. Надеюсь, что хоть в этот раз-то не опростоволоситесь. Контрразведка стояла, понурив голову.
— Все сделаем как нужно, господин подполковник, не сомневайтесь,
— вздохнул Баранов.
«Разрешите идти».
2000-й сводный отряд под командой командира Обширонского гусарского полка полковника Пишчевича, подходя к озеру Будени по основной дороге на юг, сделал дневку для отдыха. А потом, поднятый по тревоге глухой ночью, вдруг резко взял вправо и обошел озеро с его восточной стороны. Переправившись через неглубокую речку, выходящую из него, русская конница стремительно проскочила открытое место и, зайдя в лесной массив, расположилась там для отдыха. В 3 верстах восточнее их расположения по лесу проходила заброшенная древняя дорога на Силистру, бывший старинный Дуросторум, город, где когда-то в эпоху владычества Рима базировался 11-й Клавдиев легион, где был большой центр всех этих окружающих земель. После стремительного перехода Ахтырскому гусарскому и 3-му Донскому казачьему полкам можно было пока отдыхать и ждать начала боевых действий. Вся основная работа сейчас ложилась на плечи, или вернее на ноги, доставленных сюда верхами егерей. После небольшого роздыха, непривычных к конным переходам стрелков, егерскому батальону премьер-майора Давыдовского предстояло занять местность перед лагерем и удерживать ее 2 суток. До этого времени особой команде Егорова нужно было проверить всю заброшенную лесную дорогу и выявить те места, где стояли турецкие заслоны, контролирующие эту часть лесного массива. Особое внимание нужно было уделить селу Пьетрели, расположенному южнее, уже ближе к выходу из леса. По словам проводников, в этом лесном селе располагался большой турецкий гарнизон, и нужны были сведения, чтобы наша конница могла по нему ударить в самое удобное для этого время. Через 2 дня наши основные боевые части, выступившие из Бухареста, войдут в лес западнее нас по главному направлению на Журже и ввяжутся там в лесные бои, — ставил задачу командиром сводного отряда полковник Пишчевич. Как только турки поймут, что наш план наступления не изменился и что русские проламываются по главному лесному тракту в их центре, они соберут там из всех окрестностей все свои близлежащие резервы. Об этом нам станет известно от гонцов из штаба армии. Да мы и сами, как я думаю, это вскоре увидим, коли будем со стороны наблюдать за своим противником». И он кивнул на Лёшку. «По поступлению известий из штаба генерала Олица, наша задача будет смести все противостоящие нам здесь силы османов, прорываться через лес и затем ударить резко на запад, замкнув таким образом всю эту лесную группировку турок в кольцо. После этого наша армия пробивается через дезорганизованного противника в лесу и стремительным маршем выходит на простор перед самой крепостью Журжи. Все ли всем понятно?»
Вопросов ни у кого не было.
«Тогда особой команде Егорова отдых до вечера, и уже в сумерках она уходит на разведку всего нашего направления. Связь и все сведения через ваших вестовых, прапорщик. Егерям Давыдовского посменно нести дозорную службу вокруг основного лагеря, чтобы, не дай бог, никакой татарский разъезд на нашу стоянку здесь не наткнулся. Все. Все по своим местам, господа офицеры», — закончил совет полковник.
«Братцы, нам 6 часов отдыха и потом в путь», — объяснял команде Алексей. «Пищу готовить во вражке, с дровами быть осторожнее, постарайтесь найти сухие, чтобы сильно не дымить. Потом спать. Через 5 часов опять похлебаете горячего, и как смеркается, выходим».
«Это что?» — рассказывал егерям из недавнего пополнения байки Федька. «Сейчас-то у нас вон какая большая сила стоит за спиной. Ежели, скажем, турка и навалится по глупости вдруг, так отобьемся, небось, с такой-то ратью от супостата. А вот пару месяцев назад совсем нам уже кисло было в этом лесу. Навалилось на нас 100 тогда. Хорошо то, что в лесу они воевать не умеют. Степные ведь воины все. Но зато числом на нас давят, и все обозленные такие, аж спаса от них нет. Как же? Мы ведь ихнего самого главного инженера с бумагами скрали с этой самой крепости. Вот они и обозлились, видать, с того на нас шибко. На силу вырвались мы в тот раз, да и то, правда, не все. Почти что треть наших осталась в этом лесу навсегда. Если бы не ахтырцы молодцы, так всех бы нас перебили тогда. Но гусар-то дали им там, конечно. Порубали кого, кто и к себе обратно убег. Но вот после этого дела наш самый важный генерал и говорит, значит». И Федька сделал важную гримасу, надув щеки. «Коли так серьезно воевать энти егерям малым числом могут, так повелеваю я собрать их в особливую команду, да еще им из полков людей прибавить. А тебе, Федор, я 2 рубля в награду за твою храбрость дарю и наказ твоему начальству, чтобы у тебя самый лучший штуцер был», — хвастался цыган.
«Иди во вражек, балаболка, там уже костры всем готовы, варите скорее себя. Через 30 минут уже командир наказал тушить костры», — подгонял веселого егеря Матвей.
«Вот, ребята, ничего ведь не могут без меня делать, даже готовить не могут как следует. Степка, Илюха, пошлите, буду учить вас особливый егерский кулеш варить». И за цыганом, встав с подстилки, пошли молодые фузейщики из его личной тройки. «Ну, вот, глядите, как надо», — пояснял Федька. «Илюха, сымай с себя наш котелок и давай его сюда».
Коренастый конопатый егерь снял притороченный плоский котелок со своего пояса и подал его старшему.
«Так вот, вешаем его с водой над костром и ждем, когда она закипит. Братцы, дайте кипяточку. Христа ради, не жадничайте водиться, а?»
И он посмотрел жалостливо на других егерей, что также занимались здесь готовкой.
«Твою надо иметь. Пораньше бы пришел, снега натопил бы, как все, вместо того, чтобы лясы точить»,
— ворчал Потап, помешивая варево в своем котелке у соседнего костра.
«Да я же молодым объяснял, как службу справнее нести надоть. Ну что вы водицу жадничаете-то в самом деле, а?» —
Все сжалился Федор.
«Айда сюда, на золо! Отольет своего немного. Подкинешь потом туда снега, все быстрее изготовится. А то не успеешь, пока тут телиться будешь. Сухомятку придется есть», — проворчал Тимофей и плеснул в котелок друга кипятку.
«Вот спасибо, Тимошенька, век твою доброту не забуду», — бормотал Федька, подкидывая в свой котелок снега. «Ну и не вспомню никогда», — хохотнул Ваня Кнопка, засыпая крупу в свой. «Так, глядите, ребята, в следующий раз вам по очереди готовить», — поучал своих молодых цыган. «Еда эта нехитрая в готовке, но очень даже сытная и удачная для дальнего похода. Нас ее делать Алексей Петрович научил. Так, значится. Кипяток сыплем красную чечевицу, потому как она быстрее всех круп разваривается. Сюда же бросаем кусочки вяленого мяса, соль, перчика с лаврушкой для вкуса, еще сальца и пару шариков топленого маслица. Можно было бы, конечно, и морковки с лучком сюда бросить, но кто же его будет в переходах-то таскать, когда лучше патронов поболее взять, так что пока и этого здесь будет довольно. Потом закрываем котелок его верхней крышкой и оставляем на котле вариться и париться 15-20 минут. Вот вам и весь секрет особого егерского кулеша».
«Так просто-то?» — качал головой наблюдавший за действиями Федора новенький барабанщик. «А главное, быстро и необременительно. Неужели и вкусно будет?»
«А что не вкусно-то? Конечно, вкусно! И горяча, и жирна кашка егерская!» — усмехнулся Федька. «Это тебе не сухари в пяхоте неделями грызть. Тут самые силы для дальних переходов можно сполна черпать. Ты полушку-то давай, Гусев, чего стоишь?»
«Какую полушку? За что?» — не понял его барабанщик.
«Как за что? Так за науку! У тебя вон ведь свой старшой тройки Карпыч есть, а ты тут у меня все рядом трешься», — продолжал издеваться над молодым солдатом цыган. Сергей фыркнул и отошел в сторону. «Куда пошел? Полушку давай!» — хохотнул вслед Федька и подкинул в костер дров.
«Алексей Петрович, Алексей Петрович, ваш бродь, темнеет уже. Велели, как смеркаться начнет, разбудили чтоб».
Трогал Егорова за плечо Ваня Кнопка. Лёшка, скинув с себя беленую парусину, вскочил с подстилки из нарубленных ветвей. Сверху моросил легкий дождик. Февраль в Валахии был капризный, ни зима, ни весна, а что-то такое посредине. Вот только утром шел здесь легкий снежок, укрывающий следы конного от перехода, а к вечеру дунул ветерок с недалекого моря и принес кисею дождя. «Начинайте костры разводить», — кивнул он старшему от дежурной тройки. «Минут через 20 уже всех поднимайте. Как раз через часок совсем стемнеет, и после ужина в путь тронемся. С дровами не заморачивайтесь особо, все равно дым не увидишь. Вы, главное, быстрее шевелитесь». И Егоров окинул взглядом свой лагерь. Перед ним лежало 11 серых холмиков. В каждой боевой тройке, помимо носимого личного имущества и оружия, был общий котелок и трехметровый отрез из плотной конопляной парусины, обладавшей высокой прочностью и хорошо отталкивающей влагу. Аккуратно сложенный, много места он не занимал, весил приемлемо, а в походе на ночевках был вещью незаменимой. Вот и спали ребята под этой плотной парусиной, спасаясь от сырости и прижавшись друг к дружке.
«Ну, все, прапорщик, можете ужинать, и потом выдвигайтесь. Как только разведаешь дорогу, так сразу же мне весть о том дай. Времени на раскачку у нас мало. Нужно будет по османам вовремя ударить», —
напутствовал командира егерей старший сводного отряда. Алексей, все выслушав, козырнул и отправился к своим. Кроны деревьев раскачивало ветром. Где-то скрипели стволы, трущиеся друг от друга. Шумели вверху голые кроны, на землю сверху капали холодные капли дождя. Егеря уже пятый час пробирались вдоль лесной дороги. Снежные сугробы хорошо подтаяли под сыростью, проходить было проще. Но люди уже насквозь промокли, и пора было делать привал. По прикидкам выходило, что сейчас было где-то около часа ночи, и до рассвета оставалось часов около 7. Заброшенная дорога со старыми следами от проходившей по ней когда-то конницы была нынче тихой. Никаких признаков присутствия врага на ней не было. И Лёшка уже хотел было дать команду сворачивать вглубь леса для часового отдыха, как вдруг из ночной сырости вынырнула темная фигура.
— Ваш бродь, старшой велел вам передать, что впереди турецкая застава нашлась,
— докладывал Федькин посыльный Степан.
— Около десятка человек мы там разглядели. Возле завала из лесин они все толкутся. Рядом еще 3 юрты стоят. Ну, эти, как бы, такие дома, только из войлока. И от них еще костром вокруг несет. Да, и там пара десятков лошадей еще с треноженными в загоне стоят.
«Опа! А вот это уже интересно!»
— воскликнул тихонько Егоров.
«Говоришь, 3 юрты у них там, и еще пара десятков лошадей рядом? Вот как ты не ругай Федьку за это его баламутство и баловство, но зато ночное зрение и чуйка у цыгана была отменная. Вот и сейчас он, ничем не выдав себя, сам обнаружил вражеский заслон загодя». И Алексей, захватив Тимофея с Макарычем, осторожно побежал вслед за Степаном. Заслон турки выставили грамотно. С обеих сторон от дороги были небольшие косогоры, переходящие затем во вражки. Местность перед завалами из деревьев просматривалась хорошо, и обойти его было очень непросто. Пришлось сделать хороший крюк и выходить на них, продравшись через густой кустарник. — Как ты их обнаружил-то хоть, Федька, скажи?
— прошептал Егоров, вглядываясь в темные фигуры часовых, прохаживающих буквально в 20 шагах от них.
— Да учуял я их, ваш бродь. Вот прям нюхом своим этих почувствовал. Пахнуло на меня каким-то кисляком, а после потом конским повеяло, а затем и дымком от них потянуло, — объяснялся егерь. Ну, а уж как присмотрелись получше, так и разглядели следом все это дело.
— Понятно, — кивнул Лёшка и задумался. — 3 юрты, 3 десятка коней рядом и десяток солдат постоянно у завала на дороге дежурит. По всему выходило, что это был передовой заслон. Значит, где-то в верстах в 5 или 7 должны были находиться основные силы турок. А это как раз-то и было расстояние до селения Пьетрели, где, по сведениям, полученным от местных, стоял сильный османский отряд.
«Молодец, Федор!»
— похвалил чуткого егеря Лёшка.
«Выводи всю нашу команду в обход этой заставы. Возьмите от этого места на версту в лес, обходя его по правую руку, и вставайте там пока на отдых. Только никаких костров не разжигайте и не шумите, смотрите. 1,5-2 часа передышки мы тут явно заработали. А мы с Тимофеем и с Макарычем тут пока посмотрим осторожно за этими».
И он кивнул в сторону заставы. Минут через 20 послышался гортанный крик, и в мутном свете, выглянувшей из-за тучи луны, Алексей увидел в отдалении какое-то шевеление. Похоже было на то, что меняли караулы. Прошло минут 5, всякое шевеление прекратилось, и у турок снова стало тихо. Только всхрапнула с их стороны лошадь, и с новой силой пахнуло дымком.
Сменившийся караул дровишек подкинул в очаги юрт. Небось, озябли полночь-то на этой сырости стоять, —
поделился своим соображением Макарыч.
— Очень может быть, — согласился Лёшка.
— Иван Макарыч, а сколько в юрте у них воинов всего может быть?
— Ну, с 10-ка-то точно в них должно поместиться. А может быть, что и даже чуть больше, командир.
Немного подумав, ответил опытный унтер.
— Да, похоже, что у них тут половина сотни стоит. А потом она с другой ее половиной меняется, — согласился Егоров. — Если на них выходит противник, то они связывают его боем и держатся здесь столько, сколько могут. А гонцов посылают в свой основной лагерь с вестью о нападении, а те уже дальше посылают известие в крепость, просят подмоги, ну и сами развязывают тут большую лесную войну, всячески сдерживая неприятеля до подхода помощи. Что же, хитро! Ладно, теперь осталось разведать их главный стан в самом селении. Поползли ребята. И егеря, где ползком по-пластунски, а где на четвереньках или перебежками, убрались с места наблюдения за заслоном. На небольшой укромной полянке поверх расстеленных парусиновых пологов лежали, положив на свои вещмешки, ноги усталые егеря. Многие из них, воспользовавшись паузой, перекусывали сухим походным порционом, вяленой восточной колбасой, суджуком и вяленой же мясной вырезкой бастурмой, заедая все это сухарями или просто снегом. Это, конечно же, была не горячая пища, но хоть что-то, чтобы восполнить силы после длительного марша по раскисшему снегу. Лёшка присел рядом с Никитичем и принял от него большой пласт хорошо провяленного мяса. Час отдыха пролетел незаметно. Все, кроме дежурных часовых, успели провалиться в глубокий сон, и было очень жалко поднимать ребят. Но времени до рассвета было всего-то часа 4 и не более того. Пора было уже идти дальше.
«Подъем, команда!»